Сестры, я радуюсь тому, что могу находиться в вашем кругу. Буквально в четверг был еще в Сибири, а вот сегодня уже здесь, в далеком Чикаго. Ну, брат предложил еще по телефону тему о пришествии. Да, о втором пришествии ты говорил, да? Вот сегодня на сердце вот так легла другая тема. Поговорить о причинах неуслышанных молитв. Ну, мы все осознаем, что молитва – это дыхание христианина, это его жизнь. И если христианин перестал молиться, ну, можно сказать, что он духовно умирает. Мы читаем Деяния апостолов во 2 главе, 42 стихе. А те, кто уверовали по слову Петра, написано, они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и молитвах. Они в этом пребывали. Слово «пребывали» говорит о том, что это было, ну, их образом жизни. Они вот, молились, они общались с Господом. Мы читаем о Савле. Он был фарисей, и, наверное, так же, как и все фарисеи, он молился и много молился. Может быть, он не был таким лицемером, как многие, потому что он говорит, по правде закона я был непорочный. То есть он старался искренне служить Богу. Но Христос сказал Анании, о Савле, когда сказал Савлу, иди туда, там вот увидишь этого человека, и он теперь молится. Теперь он молится. То есть, когда произошла встреча с Богом, когда произошла вот эта внутренняя перемена, тогда он стал по-настоящему молиться. Ну и мы то же самое. Некогда обратились к Господу, получили от Бога новую жизнь. И молитва уже стала нашей потребностью. Нам необходимо с Богом общаться. Вот так же, как вот мы нуждаемся вот в кислороде, вот как мы дышим, чтобы жить физически, так нам необходима молитва. Повторяю, если человек перестает молиться, это нужно бить тревогу. Что-то разладилось в его духовной жизни, какая-то есть причина, какая-то серьезная причина. Ну вот я хотел поговорить о некоторых причинах. Ну, их гораздо больше. О некоторых причинах неуслышанных молитв. Одна из причин – это наше неблагоговение перед Богом. Мы читаем послание Евреям, 5 главе, в 7 стихе такие слова о Христе сказаны. Он во дни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление, и был услышан за свое благоговение. То есть Иисус Христос благоговел перед Отцом, и поэтому Бог, Отец, слышал Его молитвы. Но что значит благоговеть, я думаю, вы знаете. Это особое такое отношение к Богу, трепетное, почтение такое, хождение в страхе Божьем. Вот это благоговеть, это осознавать величие Божье, Его могущество, Его святость и свою крайнюю испорченность, и это полную зависимость от Бога. Благоговеть перед Богом. И если нет вот этого благоговения перед Богом, то тогда Бог не будет слышать такового. Вот как у нас, друзья, есть ли вот перед Богом благоговение у нас? Но оно, конечно, проистекать должно из любви к Богу, и вот из почтения к Нему. Но я не буду на этом долго задерживаться, у меня желание на некоторых других моментах остановиться. Потом второе, это наше неправильное отношение к Слову Божьему, неблагоговение перед Словом. В книге Притчи, 28 главе, там сказано, кто отвращает ухо от слушания закона, того и молитва – мерзость. То есть, если я пренебрегаю словом, если оно для меня недорогое, вот, не является тоже потребностью для меня, моей пищей для моего духа, вот, отвращаю, то есть не желаю читать, не желаю вникать, не желаю покоряться слову. Молитва такого человека – она мерзость. Бог однозначно молитву такого человека не слушает и не слышит ее. Вот тоже нужно обратить внимание, как у нас с этим делом обстоит, как мы относимся к Слову Божию. Но вот в беседах, в личных беседах выясняется, что у некоторых такая проблема есть. Говорит, ну как, читая Слово Божие, ну у меня нет особого желания. И не открывается оно мне, это Слово Божие. И, собственно, ну, могут даже долгое время не читать. Как-то спрашивал у молодежи, как часто вы обращаете слово? Каждый день читайте. Некоторые говорят, да нет, не каждый день. А пищу принимаете каждый день, да по нескольку раз. А некоторые даже еще ночью встают, потому что чувство голода испытывают. Почему так? Вот. Мы питаемся хлебом насущным, физическим хлебом. Почему? Потому что требует организм. Чтобы была энергия, надо двигаться, ходить, да, трудиться. А духовно? Не в меньшей степени мы должны вот, нуждаться в этой духовной пище, в Слове Божьем. И Слово Божие, Бог превознес выше всякого своего имени. И соединяясь с Богом посредством Слова, мы соединяемся с самим Господом нашим Иисусом Христом. В Евангелии от Иоанна, в 15 главе, в 7 стихе написано, «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Да? Чего не пожелаете? То есть, если Слово Божие в нас будет пребывать, если мы будем благоговеть перед этим Словом, тогда на всякую нашу молитву Бог будет отвечать. Вот, запомним эту важную истину, что нам необходимо вот, осознавать, что мы имеем Слово, пребывая в Слове, мы пребываем в нашем Господе. Вот. Еще одна причина. Это дух непрощения. Дух непрощения. Я могу привести один такой пример, но очень печальный такой пример. У нас на Сибирской области я обслуживаю один поселок, и там группа 50 человек где-то, 50 членов. И две родные сестры уверовали. Но они уже так более 10 лет в вере были. Но всякий раз я приезжаю, мне говорят, что у них там проблемы между собой. Но они подходят, говорят, брат, мы примирились, мы там попросили друг друга прощения. Ну, примирились, слава Богу. Хорошо. Но однажды наши сестры посещают больницу, районную больницу, благовествуют там. И одной женщине стали свидетельствовать о Господе. Ну, а как выяснилось, она через неделю потом отошла в вечность. А она спрашивает, называет имена этих наших сестер и говорит, а они к вам ходят, в вашу церковь? Ну, сестры говорят, да, в нашу. Вот тогда мне там делать нечего. Ну, возможно, это была соседка, я точно не знаю. Но она знала жизнь этих сестер. Они постоянно между собой ссорились. Еще по молодости там жениха не поделили. И вот так у них постоянно конфликты. И уверовали, они продолжали между собой выяснять отношения, враждовать. Ну, а перед вечерей Господней, перед хлебопреломлением, друг у друга прощения попросят. Вот, прости меня там, по имени называя друг друга. Ну и вот так вот, а когда я вот это услышал, вот, получается, по их причине вот эта душа, она не пожелала слушать о Господе. Каков конец вот этой женщины, неизвестно. Ну и посадили мы их вот так рядышком, и вот серьезно стал с ними разговаривать. Они падают обе на колени, Господи, прости нас, братья, простите нас. Слеза там на глазах, ну думаю, слава Богу, наконец-то они раскаялись. Ну хорошо. Опять сели они рядышком, ну давайте, сестры, давайте уберем причины, чтобы между вами мир и согласие водворилось, чтобы дальше вы жили уже по-другому. И тут они начинают друг друга, а это ты виновата, Катя, а ты, нет, Маша, ты виновата, и опять началось по новой все. То есть никакого прощения, оказывается, нет. Они уже привыкли лицемерить, привыкли делать это формально, а в самом деле между ними вот эта вражда. И тогда уже мы их отлучили, обеих, и Господь вмешался, вот обе они заболели, одну положили в больницу с инсультом, и она там отошла в вечность. И как ее дочь рассказывала, когда за ней там досматривал, я приходил в больницу, она в состоянии таком была, что невозможно было с ней разговаривать. А дочь, когда она еще могла какие-то жесты там делать, дочь говорит, мама, ты на меня что-то имеешь? Она, да нет. А на церковь, она с такой прям, с таким раздражением вот так отмахнулась, и все. Ее страшно умирала, в страшной агонии такой. Член церкви, верующие, вот не могли примириться друг с другом. Конечно же, какое там общение с Богом, какая там услышанная молитва. И вот так вот, можно сказать, я так почти уверен, что душа эта погибла. Вторая сестра ее родная, она смирилась, и когда мы с ней беседовали, она говорит, да при чем здесь церковь? Мы виновны, мы между собой не могли вот так вот найти согласие мира. И вот когда вот этот есть дух непрощения, и я хочу что-то от Бога получить, Бог не слышит молитвы таковых. Тоже есть несколько таких примеров отрицательных. Одна семья была во вражде с другой семьей. Обе семьи христианские. Ну и когда собрали их вместе, беседовали, разбирались, вроде бы попросили друг друга прощения, примирились. Но всякий раз они обходили друг друга. Если приходит собрание, одни идут по тому проходу, другие по другому, чтобы только не встретиться. Собрание заканчивается, они тоже стараются друг друга обойти. Спрашиваешь, нет, я ничего не имею. В то же время и ничего общего не имеет. Не простили. Ну и как, может ли Бог слышать молитвы таких своих детей? Конечно же нет. И не надо обольщаться, и не надо думать, что я ничего не имею, значит, все нормально. Нет, а в сердце вот это непрощение осталось. Тоже одна старушка такая, очень искренне уверовала уже в старости. Ну, а зять ее за это возненавидел. Ну, особенно, когда подвыпьет, он там, в общем, издевался над ней. Даже рукоприкладство было. Ну, и у нее на него большая обида затаилась. Ну, она понимала, что это нехорошо. Ну, до конца не могла простить. И вот мы с ней разговаривали. Она говорит, я ему простила. А дочка тоже верующая, говорит, да не простила ты, мама. Ты только о нем и говоришь. При всякой встрече ты о нем и говоришь. Я говорю, наверное, ложитесь спать, мысли о нем, и поднимаетесь, мысли о нем. Она призналась. То есть, на словах простила, а в сердце вот это непрощение. И, конечно же, от этого радости нет, и покоя. Она говорит, вот почему-то мне нехорошо на душе. Вот. Нет покоя, я не нахожу ни в чем удовлетворения. Ну, конечно же, нужно было вот у Бога просить силы, чтобы простить, от сердца простить, чтобы уже ничего не иметь на свое взятие. Вот это дух непрощения. Это серьезное препятствие для того, чтобы Бог слышал молитвы. И есть еще одна из причин, это нераскаянный грех или неисповеданные грехи. Это тоже серьезнейшая причина. Написано, я хотел прочитать вместе с вами из книги пророка Исаии, из 59 главы, несколько стихов. Ну, вот я выборочно сначала первых три стиха. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием, уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду». Потом в 7 стихе, и тоже фразу одну из 7 стиха. «Мысли их, мысли нечестивые». И 12-13 стихи. «Ибо преступления наши многочисленны пред Тобой, и грехи наши свидетельствуют против нас. Ибо преступления наши с нами, и беззаконие наши мы знаем. Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего. Говорили клевету и измену, зачинали и рождали от сердца лживые слова». То есть вот такой незначительный грех, как, может быть, нам порой кажется. Я вот здесь прочитал, и он несколько раз, этот грех, упоминается. Написано, «Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду, мы солгали, зачинали и рождали сердце лживые слова». Как-то в одно место приехал, у нас там такая группа, ну, такие сестры ревностные, их 18 человек, они все перемолятся так дружно и поют так хорошо, и там стихи наизусть читают, кто-то там не наизусть, но такая вроде живая группочка. Ну вот, а у меня как раз на сердце легло поговорить вот об этом, о наших устах. Как часто мы не замечаем, что мы говорим неправду. И вот они молятся, Господи, удостой принять нас участие в заповеди с чистыми руками, с чистыми сердцами. Так вот, все дружно помолились. Ну, думаю, сейчас все будут участвовать. Я говорю, давайте, сестры, мы порассуждаем, достойны мы или недостойны принимать участие. И примеры стал приводить. Ну, вот это слово прочитал. Что вот мы не прелюбодействуем, мы не воруем, мы не делаем каких-то тяжких грехов, не пьем, не сквернословим. Но вот есть такой грех, с которым мы уживаемся, мирно и спокойно живем. Он как бы вошел уже в плоть и кровь, стал уже второй нашей природой. Это ложь, которую мы произносим. Но по разному поводу, конечно. Ну, это пример такой. Одна сестра призналась. Тоже хотела участвовать в заповеди. А потом, когда вот на эту тему была проповедь, она говорит: о, а я каждый день говорю неправду. Ну, муж неверующий, и приболел, у него что-то с нервами не в порядке. Порой никого не хочет видеть и говорит жене: если кто будет звонить, скажи, что меня дома нет. Ну, а сам там на диван, либо газету читает, либо телевизор смотрит, и все. Ну, естественно, звонят, потому что он был известный фермер там, это в поселке, в деревне. Вот, и уважаемый, к нему постоянно обращения различные. Ему звонят, а супруга встает, вернее, берет трубку и говорит: Леши дома нет, уехал. Еще придумают дополнительно. Уехал, не скоро вернется, не звоните, не беспокойте. И вот, и это неоднократно, и это практически каждый день. А знаете, а сама очень искренне, надо сказать, она любит Господа, но вот, вот от темени головы до подошвы ноги вся больная. Вот. Примерно моего возраста, даже помоложе. Моложе. А почему больная? Да потому что недостойно участвовала в заповеди. Пребывала в грехе. Это ложь. Ну, она жила с этим грехом. Апостол Павел говорит: если мы не рассуждаем о теле Господнем, оттого из нас многие немощны и больны, и немало умирает. Себя не судит. Вот. Ну как? Она так посчитала, что... Ну а как иначе? Она говорит: а как тогда? Он у меня такой злой. Я не знаю, что он со мной сделает. Сестра, ничего он с вами не сделает. Придете, скажите: Леша, ты меня в такой грех вел, я из-за тебя могу потерять небо. Ну, примерно такими словами. Больше никогда я не скажу неправды. Ты мне хоть на кусочки разрезай, больше я не скажу. Ну, и слава Богу, в следующий раз приезжаю, она говорит: я больше не сказала. Ну, она вообще к телефону не подходит даже. Пусть так. Вот. И вот, вот такие примеры привожу. И встают вот эти дорогие сестры одна за другой и говорит: у меня сосед постоянно просит деньги. Ну, много не просит, но там 10 рублей. Ну, они там кооперируются и самогонку покупают. А я говорю: у меня нет, хотя у меня, говорит, полный кошелек денег. Другая о своей дочери: дочь пьяница, 5 лет не работает, запивается и ждет, когда мама пенсию получит. Только мама пенсию, она тут как тут. И говорит: мне приходится изворачиваться, не буду же я деньги отдавать. Я говорю: я за квартиру заплатила, хотя, говорит, я уже раньше заплатила за квартиру. Вот она ложь. И вот эта сестра, вот она тоже искренняя такая, она подходила ко мне ранее еще, мы с ней беседовали, она говорит: не знаю, что случилось со мной, но я не имею общения с Богом. Я точно знаю, что я с Богом общения не имею. Выясняется, оказывается, ну как можно с Богом общения не иметь, когда говорит ложь? Ну некоторые говорят, существует святая ложь. Ну, то есть, ну, вот, не то, что там я специально солгал, ну, как бы вот, чтобы вот как-то не сделать другой грех по этой причине, не дать деньги на водку или еще что. И вот многие из присутствующих этих старушек стали потом каяться в своих грехах. Ну, вот, а как у нас, братья и сестры, обстоит это дело? Всегда ли мы говорим правду? А может быть, мы здесь виновны перед Богом? Ну, здесь, может быть, нет такой причины лгать, как там в России, ну, есть вот эта привычка, как вот в книге пророка Иеремии написано: может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои, так и вы можете делать доброе, привыкнув делать злое. То есть вот эта сила привычки, это уже вторая природа человека. Он привык лгать. Либо есть еще такой грех, это приукрашивание. О чем-то говорит, но обязательно с красочками. У меня вот старшая сестра на этом страдала по молодости. Она вот какой-то, я знаю конкретно случай, как он был, как он совершался, она так разрисует, что и захватывающе, так интересно было слушать. А если просто рассказать, ну и даже слушать не захотят. И вот, и потом это сопровождало ее в жизни, не знаю, сейчас она грешит этим грехом или нет, не встречаюсь. Но во всяком случае, это очень опасный такой грех, и незаметный, и кажется незначительный. А общение с Богом мы теряем. Здесь написано: разделение производит этот грех. Не может Бог слышать молитвы, хотя готов, хотя имеет силу. Рука его, она всемогущая. Но вот этот грех производит разделение. И если я это не исповедую, ну, да ничего страшного, так думаю, да, и оставаюсь в этом грехе, я могу вообще потерять и вечность. Как в Откровении написано: участь всех лжецов, не на небе, конечно, да, в озере огненном. И там же в 21 главе, в последнем стихе написано, что туда ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи не войдет. преданный лжи. То есть большая ложь или маленькая, под каким она предлогом бы ни была сказана, это ложь, это есть ложь. Всякая неправда есть грех. Все, что не по правде Божией, все, что противно Богу, это грех. И потому здесь и написано, вот эта ложь здесь больше всего употребляется. Потому что, я повторяю, какие-то большие грехи мы не делаем. Бог нас от этого избавил. А с этим мы уживаемся. И не раскаемся. И не исповедуем. Вот есть еще много других грехов. Ну, я думаю, что в последующих наших общениях мы еще будем говорить об исповедании. Но вот эти грехи, неисповеданы, не раскаяны, они являются серьезнейшим препятствием. Вот. Еще есть одно из препятствий, это наше равнодушие. Это равнодушие. О чем-то мы, может, и молимся. Вот бывает, часто нужды заявляют в собрании. У нас вот часто многие просят о чем-то помолиться. Но если вот такое холодное отношение, мы, может быть, в молитве и вспомним об этой нужде, но нет сердечного участия такого, то результата не будет. Христос, Он всегда, когда участвовал в нужде, Он проникался этой нуждою. Он самое сердечное участие принимал. Вот смотрите, Он идет к гробу Лазаря, да? Он прекрасно знал, что Он Лазаря воскресит. Я бы на Его месте шел и радовался, улыбался. А вот Он увидел этих плачущих, да? Марию, там, Марфу, и иудеи там шли, плакали. И написано, и Он воскорбел духом, да? И прослезился. Слезы на глазах. Почему? Потому что он неравнодушен был к скорби других. Он сострадал, он сопереживал. И потом, конечно, он вот, воскресил Лазаря, и радость была великая. И вот если у нас мы не способны вот так вот сострадать, не способны плакать с плачущими, то тогда и наша молитва, она, написано, много может усилена молитва праведного. Вот. Необходимо, чтобы мы имели самое сердечное участие. Вот помните, когда еще вот умер у женщины Сунамитянки сын, и Елисей послал Гиезия. Ну, он что ему сказал? Возьми жезл, положи на ребенка. Вот, и все дело, да? Пошел Гиезий, положил жезл, ребенок не пробуждается. От мертвого от деревяшки или там какой материал, никакого эффекта нет. А эту маму не удовлетворило вот такое отношение. Она ухватилась за Елисея и говорит, не отпущу тебя. Не отпущу тебя. То есть только ты, только при твоем участии. Ну а что Елисей уже сделал? Он уже проявил это сердечное участие. Он своей теплотой согрел тело ребенка. Раз и другой раз там, наверное, в волнении ходил, наверное, там к Богу обращался. И ребенок ожил. Ну точно так же было и у его учителя, у Ильи. Точно так же. И вот для нас это примеры, чтобы мы тоже во всякой нужде принимали сердечное участие. И тогда Господь будет слышать молитву. Вот если, допустим, касается это моего чего-то близкого, моего ребеночка, моей супруги, моей мамы, тогда мы просим, помолитесь там за моего ребенка, помолитесь за мою маму. И сами, может быть, слезно об этом просим. А если это о ком-то другом, да, кто-то далеко там, каковое наше отношение? Если оно холодное отношение, или, как я сказал, равнодушное, то тогда не ждите ответа. Не ждите ответа. Поэтому одна из причин – это наше равнодушие. А церковь Лаодикийская, она как раз этим и характерна. Как Христос сказал, что ты не холоден, не горяч. А ты вот такой равнодушный, тепленький. Вот я тебя извергну из уст моих. Вот. И вот это состояние человек тоже может не видеть себе. И не беспокоиться. У Лаодикийской церкви было такое положение. Христос говорит, ты не знаешь, кто ты на самом деле. Ты не видишь, что ты несчастен, не жалок, и нищий, слеп и наг. И вот хотелось бы, чтобы мы тоже на эту сторону посмотрели. Как у нас? Отзывается ли наше сердце болью на боль другого? Способны мы сопереживать, сострадать, плакать с плачущими, нести эту нужду, как свою личную нужду? И тогда Господь обязательно ответит. Вот. Другая, еще очередная причина – это неуслышанных молитв, это сомнение. Вы все это, да, согласитесь. Если человек сомневается, то тогда и ответа никакого он не будет иметь. Как Иаков в послании пишет, там в отношении мудрости сказано, «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, ибо сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Но что такое сомнение? Я не уверен в том, что Бог пошлет ответ. И если я молюсь и в то же время сомневаюсь, не будет ответа. Я помню, молитву совершать пришлось над одной сестрой с помазанием о физическом исцелении. Она заявила: я верю. Ну хорошо, веришь, это очень хорошо. Исповедовалась так, как условия выполнили мы. Помазал Илье, возложил руки, помолился. Встает с колена, а я вижу в глазах у нее и испуг, и какой-то вопрос такой. Явно весь ее вид говорит, что она не поверила. Только на словах это было выражено. И, соответственно, ничего она и не получила. Ничего такой человек не получит от Господа. И вот как-то... А наша задача, чтобы мы помогли людям сомневающимся, как вот Христос. Кому он помог? Фоме, помните, да? Сомневался, да? А он ему помог. Сомнения ушли. Я помню тоже, у нас одна семья. Несколько лет живут, детей нет. Но очень хотели иметь детей. Собрались уже там проверяться где-то, исследоваться, там по какой причине, кто из них там виноват, что деток нету. Ну, я к ним подошел и говорю: вот у нас есть Слово Божие на основании послания Иакова, мы можем к Богу обратиться. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров, пусть помолится над ним, помазав елеем во имя Господне. Молитва веры исцелит болящего. А сестра, вот супруга, она говорит: ой, я верю. Сразу как подхватила так, ухватилась за это. Ее не надо было убеждать. А вот брат, он говорит: а я сомневаюсь. Вот сомневаюсь и все. И вот долго мы с ним беседовали, там Слово Божие читали. Все обетования, не все обетования, много. Библейские такие примеры, примеры из опыта. И вот только тогда, часа полтора нам пришлось беседа. Он говорит: кажется, у меня вера появилась. Вот. Но опять слово «кажется» было. Побеседовали, все-таки он говорит: верю. Мы совершили молитву, и теперь у них вот дочка Лизочка уже бегает между лавочек. То есть Господь дал ребенка. А если бы сомневался он, ничего бы не получили. И любую другую нужду какую-то мы Богу приносим, нам нужно верить. А верить чему? Верить обетованиям, Слову Божие. Ведь оно написано для нас. Христос сказал: все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Все, то есть неограниченные возможности молитвы. Много может, усиленная молитва праведна. То есть тоже говорится о том, что... Или апостол Павел Тимофей пишет, он что мы вот бываем неверны, поскольку мы люди, да, но он, то есть Господь, он пребывает верен, потому что себя отречься не может. Верен Господь. Все, что он сказал, это да, аминь, он обязательно это исполнит. И мы не должны сомневаться. Друг в друге, да, мы порой сомневаемся. Почему? Потому что мы, бывает, обещаем, но не делаем. Мы подводим друг друга. Бог никогда еще никого не подвел. Если он сказал, он и совершит. Он сказал, что и небо пройдет, и земля. А мои слова, они не пройдут, они неизменны. И вот очень важно, чтобы мы верили этому слову. Верили слову, и тогда Господь будет отвечать на наши молитвы. Вот у нас моя супруга заболела, это уже в январе будет 3 года. Очень серьезно заболела. Она вся пожелтела. В больницу не обращались, мы стараемся не ходить по этим больницам. Но что-то у нее там с печенью. Вот. Начала резко худеть, и боли такие, все. У нее переживания, мысли-то о смерти приходят. Все мы тоже это видим. Что делать? Договорились так. Дома свой собственный пресвитер, не надо куда-то ходить. Давайте мы с помазанием совершим молитву, с постом. Но это не к сомнениям относится. Я хотел чуть раньше, например, важно сердечное участие такое быть в этом. Детки все постились, младшие у меня двойня, им 10 лет, и они очень искренне так вот исповедовались, все со слезами, такой поток молитв был. Конечно, Бог не может не ответить на такую молитву. Прошло несколько дней, все, желтизна исчезла, моя жена поправляться стала, и слава Богу, по сей день и Господь даровал ей исцеление. Конечно же, и сомнений не было. Лично у меня не было сомнений. И дети тоже не сомневались. Супруга, я спрашивал: ты веришь? Она: да, верю. И вот результат, Господь даровал исцеление. Помню тоже родственники моей старшей сестры, мужа его, мужа сестры, тетя. Вот, на Украине жили они, в Киеве. Сейчас она тоже здесь, в Штатах. И вот она заболела, и заболела смертельно, и уже лежала, практически не вставала. А у нее 8 детей, по-моему, или 9 у нее. Ну и вот так вот собрались они уже, можно сказать, прощаться у постели. Муж в таких переживаниях. И все дети. И вот там мальчик, ему 8 лет тогда, по-моему, было. Он так горячо вопиял Богу, умолился: «Господи, я не встану с колен, пока ты не исцелишь мою маму». И вот так вот молился, повторяя эти слова. И произошло удивительное такое чудо. Мать встала. Мать встала. Вот, я не знаю, сейчас информации нет. Это было еще в конце 70-х годов. И она, я думаю, что она по сей день жива, потому что не было информации о ней. По молитве вот этого мальчика, вот он без сомнений таких, ну, то есть с таким воплем там искренне обратился к Господу. Ну, и все остальные молились, и Господь поднял маму. Вот как хорошо, и как это радует нашего Господа, когда мы доверчивы такие, идем к Нему, полагаясь на Его обетование, на Его святое слово, когда нет вот этих сомнений у нас, когда нет вот этих препятствий. Вот, еще их множество можно перечислять. Вот те препятствия, которые производят разделение между нами и Богом нашим. Еще одна из причин этого серьезная, это когда мы не живем свято, не стремимся к этой святости. Как написано евреям в 12 главе, в 14 стихе, такие слова: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Или еще Римлянам 12 главе, в 18 стихе написано: «Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». Мир и святость. К этому нужно прилагать все усилия, чтобы вот эта наша личная святость была, чтобы мы были святы, да, во всех наших поступках, как апостол Петр говорит: «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках ваших. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Мы не увидим Господа без святости, мы не будем получать ответы на наши молитвы без святости. И к этому нужно стремиться. И когда вот человек пребывает в таком состоянии чистоты, святости, благоговения перед Богом, в Слове Божьем пребывает, и правильное отношение у него со всеми людьми, это очень высокое состояние. Тогда он, человек, имеет истинную радость в Боге. И такой высокий дух у него. И вот когда это испытываешь, то не хочется это терять как-то, возвращаться к такому прежнему состоянию вот равнодушия, холодности такой. Вот. Но почему-то вот так случается. Почему-то у нас бывает так вот, взлеты и падения. Вроде поднялся на какую-то высоту и радостно готов всех обнять, там, и свидетельство, трудиться, проходит короткое время, смотришь, уже опять сел. Что случилось? Да потому что мы непостоянные. Еще одна из причин – это наше непостоянство. Христос сказал, апостол Павел призывает, он говорит, что будьте постоянны в молитвах, будьте постоянны в молитвах, бодрствуйте в ней, с благодарением. Вот. А у нас, рывок сделаем, когда вот близко какая-то нужда, или же как-то, кто-то нас вдохновляет, или, может быть, у нас есть вот как это, вера такая, мы молимся, ответа нет. Раз молимся, 2, 5, 10 раз обращаемся, ответа нет, и все. И наши усилия на этом закончились. Поэтому Христос и привел притчу, 18 главе мы читаем Евангелие от Луки, он говорит, что нам всегда, должно всегда молиться и не унывать. И пример привел этой вдовы, которая ходила к неправедному судье. Защитил ведь. Почему? Потому что она неотступно ходила, добивалась. А там сказал, что он долго не хотел защищать. А сколько долго? Неизвестно, может, годы, как вот сегодня бюрократия вот это, попробуйте там что-то добиться. Вот. А этот еще и никого не боялся. Однако защитил. Почему? Потому что она не переставала. А Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь? Но там сказано, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Вот. Вся проблема, друзья, в нас. Господь готов отвечать на наши молитвы и посылать благодать свою, изливать вот эту благодать. Но вот мы такие, непостоянные, не твердые в вере, колеблющиеся такие, сомневающиеся. Вот это страдает и лично духовное хождение, вот мое, да, и моя семья от этого страдает, и Церковь Божья страдает. И нужно утвердиться вот в Боге, уповать на Него, полностью положиться на Него и верить. И верите, Господь будет благословлять. Вот. Преобразится моя личная жизнь, и будет благословение испытывать от этого, ну, все. На всех это будет распространяться. Вот. А ведь мы от Бога получаем все только по молитвам. Только по молитвам. Другого средства нет. Яков говорит, не имеете, потому что не просите. Вот не просим, мы и не получаем. Но дальше он говорит, просите и не получаете, потому что просите не на добро, но чтобы употребить для ваших вожделений. Понятно, когда у нас какие-то цели, мотивы неверные, Бог не отвечает. Но если нужда, конкретная нужда, и мы с этой нуждой идем к Богу, а что Богу близко? Мое духовное состояние, чтобы я не был таким колеблющимся, вот, на оба колена, чтобы я твердо шел, чтобы я имел спасение, мои детки были спасены, мои родные и близкие были спасены, грешники спасались. Ведь этого Бог хочет. Следовательно, эти молитвы угодны Ему. Так вот, вся причина во мне. Вот эти препятствия, ну, которых еще много, да, мы должны устранять с Божьей помощью. Мы должны как бы выйти вот, во свет и сказать, Господи, это открой причину. Почему вот, мои молитвы остаются без ответа? Что мешает мне с Тобой соединяться, чтобы вот, иметь вот эту радость, как вот в 114-м псалме. Я радуюсь, потому что Бог услышал молитву мою, моление мое. Конечно, и тогда христианин сопровождает радость. Бог отвечает на молитву. И вера по этой причине возрастает. И мы тогда уже можем дерзать и о большем просить. Но если я попросил, Бог не ответил, а потом и дерзновения нету. И я, если и молюсь, а я уже заранее капитулирую, я и не верю, что что-то будет. Ну, молюсь, потому что надо молиться. Вот, как помните такую историю, часто вот братья-проповедники рассказывают, что вот, как написано, если скажешь горе сей, поднимись там или переместись, да, и будет, как один тоже фермер, у него там на огороде была большая гора, мешала ему все время там, ну и он решил помолиться, ну вот обетование есть, молился, Господи, сделай так, чтобы я утром проснулся, и этой горы не было, утром просыпается, она на месте, он говорит, а я так и знал, то есть, он вовсе и не верил, да? Ну и, собственно, Бог и такие горы не передвигает. Там в другом смысле сказано. Но если мы о чем-то просим, но у нас нет уверенности, не получим, друзья. Не получим. Мне приходилось вот с детками маленькими. Ну вот у меня вот сын Эдик, ему было еще 7 лет. И у него на руке вот, как их называть, шипицы или... в школу пошел. Это очень некрасиво, они ему мешают, ручку надо держать, они такие большие. Я ему говорю, Эдик, мы можем помолиться, вот Слово Божие у нас есть, помолиться с помазанием, и если ты веришь, Господь тебя исцелит. Я спрашиваю, ты веришь? Ну, такое серьезное испытание, он голову вжал, сидит вот так, ничего не может сказать. Ну, так все-таки мы с ним беседовали, я говорю, Эдик, ну, если ты не веришь, значит, не будем молиться. А если веришь, помолимся, Господь даст. Ну, он так все это взвесил, видать, что-то какие-то переживания были, он говорит, верю. Помолились, прошло несколько дней, Эдик смотрит, пальчики чистые, да, все бородавочки исчезли. Вот ребенок, да, поверил. И вот нам нужно иметь веру вот ребенка, да, довериться. Довериться, вот так написано, так говорит Господь. Если мы с такой верой будем обращаться, с полным доверием, да, и выполняя все условия, Господь будет являть вот, свои великие дела. Он сегодня такой же, он не изменился. Мы прочитали, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но вот эти грехи, вот эти беззакония, они нас разделяют перед Богом. И когда я не имею с Богом общения, то есть мою молитву Бог не слышит, ну что на сердце? Как вот я сегодня беседовал с некоторыми, говорит, грустно, да? Да не только грустно, грустно этого мало, печаль, да? Тяжело, очень тяжело. Почему? Потому что, ну, с Богом не соединяюсь. И тогда ничего христианина не радует. Ну, жалкий такой христианин, который не соединяется с источником жизни, со своим Господом. Ну, а когда это происходит, тогда радуешься всему. Радуешься Слову, как вот написано в Псалме 118. Радуйся Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Радуйся услышанной молитве, радуйся общению с братьями и сестрами. Вот когда здесь совместное молитвенное собрание, когда мы подвязаемся в молитвах, так усиленно молимся и просим, и получаем ответ на молитву, ну как не радоваться? Тогда она такая насыщенная, полноценная христианская жизнь. А Христос и пришел, чтобы дать нам жизнь с избытком. И Он сегодня может также ее дать, как некогда давал тем, кто искали Его, просили Его. Вот. Но время такое настало, как некоторые говорят, ну, как бы расписывается уже в поражении своем таком. Говорит, ну, время последнее настало, тяжкое время, вот, вот. Дьявол свирепствует, беззаконие такое кругом, мир растлился. Ну, как можно вот так вот жить, жизни такой полноценной, радостной такой? Можно, ведь Господь-то не изменился, Он готов сегодня благословлять. Я вот наблюдаю, у нас в церкви есть категория людей, они, некоторые совершенно, ну, совсем недавно уверовали, буквально несколько лет в вере. А я замечаю, они выросли духовно. Как-то в одну семью приехал посетить, а там малосемейка, несколько семей христианских там, вот, уверовали они. Вот, у двух сестер мужья неверующие, у одной полная семья. И вот они часто между собой общаются, одна к другой прибегает, сестра, вот прочитала тут в книге пророка Иезекииля, там такие, ну, не то что сказать, дебри, можно сказать, для некоторых эти пророчества. Вот Господь не открыл такую истину, а там та на кухне, она к ней прибежала, и давай радостью делится. Вот живут такой жизнью. Вот, они молятся, они объединяются, они постятся. С некоторыми, да, вот еще один момент упустил, что часто мы не достигаем результата в молитве, потому что мы не используем вот это средство пост. Вот почитайте Ветхий Завет, почитайте Новый Завет. Везде, где была острая нужда, там прибегали к посту. Вот когда Моисей молился за народ, помните, когда вот он с горы спустился, и вот народ там развратился, вот этого тельца изготовили, что он сделал? Он обратился к Господу, написано, и как прежде, во Второзаконии, 9 главе описывается, вот он 40 дней пробыл в посте и молитве, и потом, я не думаю, что он перекусил где-то за это время, чаек попил или еще что-то, вот он увидел эту, вот эту проблему великую, он разбил скрижали, пал пред Господом и говорит, как прежде я 40 дней и 40 ночей обращался к Господу, умолял его, там сказано, хлеба не ел и воды не пил. Вот такая острая нужда, он забыл о пище и обо всем. В посте и молитве пребывал. Или вот те же ниневитяне, язычники. Для нас такой пример. Да? А когда вот им было сказано, что разрушено будет Ниневе, поверили и цари, и весь народ, и они пребывали в посте. И притом не только они, взрослые детки, еще и скот. Да? Вопияли, крепко вопияли к Богу. И отвратились от своих злых дел, и Господь услышал, не навел бедствия. Или там в книге Исфир написано, как она постилась, народ постился. В Новом Завете мы читаем, апостол Павел говорит, я часто в посте, часто в посте. Он в этом очень нуждался. И вот я тоже из собственного опыта заметил. Или я просто молюсь, или я назначаю пост и молюсь. Совершенно другой результат. Вот через пост мы смиряемся. Это средство, это работа над собой. Потому что дух наш, вернее плоть, она всегда противится духу. И вот через пост мы как бы духом побеждаем плоть. И духом своим соединяемся с Богом. И вот и тогда, не то, что там мне Бог через пост лучше слышит, нет, мне легче к Богу приблизиться, препятствие все устраняется. И вот и заметил, проблемные души вот, встречаются, с ними беседуешь, я спрашиваю, как у тебя обстоит дело с постом? Один говорит, о, я уже пару лет не пощусь, а почему? Ну, у меня болезнь, физический недуг, вот. Да и пресвитер там, ну это не из нашей церкви, пресвитер говорит, мне тоже сказал, говорит, я тоже не пощусь, у меня язва, я не пощусь, так что, ну, мол, все нормально. Я раньше, ну, был категоричен в этом вопросе, и мне говорят, а можно ли, допустим, у нас как-то Михаил Иванович Хорев был, и вопрос ему задали, а вот если у кого-то сахарный диабет, можно поститься или нет? Он говорит, ну, в таком случае надо воздержаться, потому что диабетчик, он там это... А я категорично говорю, сахарный, не сахарный, нужно поститься. Ни при чем это. И мне Господь послал сахарный диабет. Может, потому что я вот так заявлял. И гораздо сложнее стало поститься. Вот попробуйте. Вот, диабет, это же непредсказуемый. Раз вдруг упадет на ноль сахар, вот и все, и в кому впадешь. Но с Божьей помощью все-таки стараюсь поститься. И я и буду утверждать, что и с диабетом можно поститься. У нас даже одна сестра кормящая, но говорят, ну если кормящая сестра постится, надо воздержаться, молочко пропадет. И она как-то, вот одна сестра у нас такая искренняя такая, она подошла, говорит, брат, ну я знал ее нужду, проблемы серьезные там с мужем неверующим. Она говорит, я вот решила поститься. Пробыла сутки в посте, говорит, у меня молоко не исчезло. Также в норме. Удивительно, говорит, так Господь меня благословил. Она такая радостная, засвидетельствовала, что Господь вот послал благословение свое и ответил на ее молитву. Она постилась. То есть пост – это очень важно. Если мы пренебрегаем этим средством или нам жалко себя, некоторые постятся, знаете, с утра до обеда, как одна сестра у нас подошла, говорит, брат, я вот хочу поститься, но понимаешь, вот до 12 держусь, а потом на кухню приду, у меня, говорит, знаешь, вот эти все это, ну, то, что в кухне ароматы издают, ну, там она еще что-то готовит, все, я, говорит, теряю все, всякий контроль, сажусь и ем. Я говорю, сестра, ну так не пойдет, это же не пост, вы сами себя обманываете, до обеда, ну хотя бы сутки. Ну и посоветовал, я говорю, вот возьмите, назначьте пост для того, чтобы в последующих постах вы могли по-настоящему поститься. Вот с такой просьбой, Господи, дай мне силу пребывать в посте, в постах, чтобы меня не раздражал запах на кухне, чтобы я была свободна от этого. Помолитесь так вот искренне, Господь поможет. Через неделю подходит, она говорит, брат, вот все получилось. Я, говорит, решила. А, она говорит, а сколько времени? Я говорю, ну, определитесь, допустим, с 8 вечера до 8 вечера. Ну, как вот? Как вы решите? Ну, старайтесь выдержать это время. Она говорит, я вот так и сделала. Говорит, целый день была на кухне, у меня абсолютно никакого желания не было есть. Я бы могла еще и еще поститься. И слава Богу. То есть, вот проявила вот это старание, да, превозмогла, перешагнула через свои вот эти вот желания такие. И Господь ее благословил. Вот. А у нас нужд много. Нужд много, и я повторяю. Вот, лично наши проблемы, семейные проблемы. Вот. Мир вокруг погибает. А мы порой не постимся. Ну, у нас там в братстве принято каждую пятницу поститься. Ну, и предложены различные нужды. Но если я довольствуюсь только этим, ну, и в итоге очень часто оно переходит в формальность. Формальность. Я заметил, у нас в церкви многие не постятся. Многие не постятся. И даже бывает, вот так получается, в пятницу кому-то приходится прийти. Они, брат, иди за стол. Нет, я сегодня в посте. Ну, ты извини, вот у нас там то другое, начинает придумывать причины, что мы сегодня вот решили не поститься. Мы не хотим, чтобы это было формально, не хотим, чтобы, ну, так вот это. Мы в другой день назначим. Ну, я очень сомневаюсь, что в другой день не назначат. То есть, это любовь к себе, жалость к себе. Вот. Не хочется нисколько напрягаться. А от Бога хотим иметь благословение. И хотим, чтобы Бог слышал наши молитвы. Сами себя обманываем. Сами себя обманываем. У нас у брата одна духовная проблема очень серьезная были. Он пять дней, и точно не знаю, может даже 5 суток, он не ел. И вот мы с ним вместе молились. Он говорит, Господи, я не встану с колен, пока ты не поможешь мне, не разрешишь мою нужду. Вот так вот искренне он вопиял, просил. И он часами стоял на колени. Слава Богу, сейчас у него эти проблемы ушли. Господь его благословил. А там была связанность такая оккультная, серьезнейшая. И вот он, вот так он боролся, и церковь охотно подвязалась с ним в молитве. Там мы один раз постились, второй раз, третий раз постились. Потому что у него искреннее желание было, он просил об этом. И Господь ему дал свободу. А там, знаете, была страшная одержимость там. Когда там совершалась молитва, там ужас какое было проявление. Вот. Многие со страху убежали из дома молитвы. А Господь освободил, потому что Бог всемогущий. Ну, нужно, как Христос сказал, сей род изгоняется только молитвой и постом. Противостать силам тьмы, вот этим духовным силам, вот этим темным силам, мы можем только с постом и молитвой. Если мы этим пренебрегаем, если не дерзаем, да, не обращаемся к этому средству, и молитвы наши, они остаются без ответа. Вот, ну, я думаю, достаточно вот этих причин, чтобы уже нам вот как-то себя проверить, свете Слова Божьего. Как у меня? Если вот Господь на мои молитвы не отвечает, то вина не в нем, а вина во мне. Я должен эту причину увидеть, признать свою вину и исправляться. Бог хочет, чтобы мы были живыми христианами, чтобы через нас имя Божие прославлялось, чтобы Бог мог нами пользоваться. Он через немногих может действовать. Не обязательно там, чтобы там все были вот такими горячими. Мы читаем в Иезекииле, 22 главе, там написано, что Бог человека одного искал. Там, в общем, за беззаконие должен был наказать народ по справедливости. Он искал человека, который бы вот построил стену и стал в проломе. И что? И не нашел. Никто не захотел. вот вести такую борьбу. Не нашел он этого человека, и он говорит, истреблю, истреблю. И если вот мы, Господь среди нас, вот воздвигнет себе таких молитвенников, у нас вот в церкви есть молитвенная группа. Сначала там достаточно много было, все захотели, ну многие захотели. Сейчас я смотрю, поредели ряды, гораздо меньше. Почему? Потому что, ну, так решили с пятницы на субботу ночь пребывать в молитве. Ну, не всю ночь, а там, ну, они там поют духовные песни, читают Слово Божие и молятся. Ну, я, допустим, им предлагаю какие-то нужды. Ну, их так много, и личные нужды есть, церковные нужды. Они их записывают, эти нужды, и потом пред Богом их вот так приносят в молитве. И такое прекрасное служение, вот некоторые так полюбили, они постоянно вот остаются на эту молитву, а некоторым показалось очень тяжело. Вот. Это же не просто там что-то вот так вот говорить, непонятно что. Это подвязание, это борьба, серьезнейшая борьба. И нужно прилагать усилия. Вот. И немногие вот совершают вот такое служение. И не в каждой церкви вот есть и такие молитвенные группы. Это очень хорошо. Там, где есть молитвенники, такая церковь, она будет жить. И вот вы нам тоже, вы историю читали, вот эпохи вот, пробуждения вот, в некоторых странах. И вот многие проповедники с дерзновением говорили Слово Божие. Почему? Потому что у них была поддержка. Были те, кто за них молились. И, вот, и это давало силы, и это давало дерзновение. Я тоже из своего опыта знаю. Иногда некогда слово приготовить, ну, потому что часто в разъездах и все. Иногда такое вдохновение найдет. Такие слова Господь посылает. Думаю, откуда это все берутся? Одна сестра говорит, брат, вот такое-то время у тебя была какая-то нужда? Я вспоминаю, да, была нужда. Она говорит, а Господь меня побуждал молиться. Я молилась за тебя. Вот. То есть, вот Господь по молитве вот, посылал нужное слово и давал дерзновение в служении. Он хочет нами пользоваться. И вот. А если мы не готовы, ну так мы останемся не у дел. Господь, Он найдет другого человека, через которого будет совершать, но имя-то Божие через нас не прославляется. И мы от этого только теряем. Хотелось бы, чтобы, вот, понимая все это, осознавая все это, мы могли вот устранить все причины, чтобы Господь мог, чтобы мы с Ним имели общение посредством молитвы и получать ответы на наши молитвы. Пусть имя Господне будет благословенно. Слава Господу за все. Аминь. Помолимся Господу.